Как только президент посчитает это нужным, мы объявим.
«Комсомольская правда» полезла в пекло поперек батьки. Новость пришлось удалить.
Вокруг предстоящих возможных переговоров известные товарищи будут снова строить свои козни, запугивать введением 100-500 пакетов санкций.
Путину бросили мяч на предмет Стамбула, но он подачу не принял.
Конечно, переживаем за все происходящее в Белграде.
Последний раз его видели 2 месяца назад. Вернут ли его на люди к юбилею?
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавят министр иностранных дел Лавров и помощник президента Ушаков. Об этом сообщили все средства массовой информации, практически все со ссылкой на «Комсомольскую правду». При этом сама «Комсомольская правда» новость о том, что именно эти 2 человека возглавят делегацию Российской Федерации, удалила из своего телеграм-канала и со своего сайта. Почему она это сделала? Хороший вопрос. Дмитрию Пескову пришлось объяснить, что только Путин может объявить состав этой делегации.
Вы не можете просто подтвердить или сказать нам, кто будет представлять Россию на переговорах?
Нет, как только президент посчитает это нужным, мы объявим.
При этом Дональд Трамп совершенно не делает никакого секрета из того, что в России делегацию американскую на этих переговорах он отправляет представительную делегацию в Стамбул. Он не делает секрета из того, кто возглавит эту делегацию.
Я неустанно работал над тем, чтобы положить конец ужасному кровопролитию между Россией и Украиной. И что очень важно, переговоры на эту тему пройдут в Турции позже на этой неделе, вероятно, в четверг. Они могут дать довольно хорошие результаты. Марко Рубио поедет туда, другие тоже поедут, и посмотрим, сможем ли мы чего-то добиться.
Ну, вы слышите, что прозвучало? Фамилия госсекретаря, имя госсекретаря Марко Рубио из уст Дональда Трампа. Только что эти молчат, хранят молчание. Хотя, казалось бы, вот Лавров и Ушаков. Что такого сенсационного было бы в том, чтобы огласить их имена? Это старые друзья, они знают друг друга целую вечность. И вот вы можете услышать, как всего 2 месяца назад, в марте, на 75-летнем юбилее Сергея Лаврова, Ушаков Юрий рассказывал, что именно он подсказал Владимиру Путину назначить Лаврова министром иностранных дел. И все это он рассказывал в фильме, в специальном юбилейном фильме, который снял канал «Звезда».
А вообще, если вот 2 слова найти, классный мужик, я думаю, что большинство со мной согласится. Может быть, кроме Анны-Лены Бербок, но остальные все подтвердят. Это действительно самый знающий, самый опытный и, я бы сказал, самый блестящий министр иностранных дел. Я вот лично ценю в нем это тончайшее чувство юмора. Я хотел бы вспомнить один эпизод. В Нью-Йорке сопровождаю на машине, я как бы сижу рядом с президентом, обсуждаем российско-американские отношения, успехи, неуспехи и так далее. И вдруг Владимир Владимирович задает мне вопрос. Вот как вы, у вас вот личные отношения там хорошие? Я говорю, да, у нас просто близкие отношения, товарищеские. Я думаю, что он вам может это подтвердить. А как вот вы можете оценить вот Сергея Викторовича? Я откровенно сказал, что вот я считаю, что среди нас, нынешних людей, которые занимают те или иные руководящие посты и в центральном аппарате, и в загранучреждениях, он самый талантливый и самый способный, и самый яркий. Руководитель так кивнул, промолчал, вот, но я этот разговор очень хорошо запомнил. И поэтому для меня не было неожиданностью, когда в марте 2004 года Сергей Викторович был назначен министром иностранных дел.
Ну и они вдвоем только что, уже в этом году, в феврале, летали в Саудовскую Аравию на российско-американские переговоры, посвященные российско-украинской войне. Песков тогда говорил, что эта встреча будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и вопросам организации встречи Путина и Трампа, но такой встречи, как известно, до сих пор не было, наверное, не слишком хорошо договорились. Не один раз они вдвоем составляли Путину компанию на переговорах. Вот, к примеру, в январе 24 года они вдвоем представляли российскую сторону во встрече Путина с министром иностранных дел КНДР. В июне 23-го на Санкт-Петербургском форуме тоже вдвоем приняли участие во встрече Путина с африканскими лидерами. Ну и что им теперь не поехать в Стамбул, тем более, что всего два дня назад Юрий Ушаков бодро говорил Павлу Зарубину, что готовы работать в четверг с самого утра.
Мы сейчас предложили, вы знаете, 15 мая, четверг. Готов начать с самого утра. Кто возглавит российскую делегацию, мы сообщим.
Ну вот он готов, но российское руководство не готово назвать его. Причем сегодня Владимир Путин 3 часа, я засекла, ровно 3 часа сидел и разговаривал с участниками этого форума «Деловая Россия». И один из них, как раз президент этого форума, дал ему понять, что они знают об этих переговорах.
Владимир Владимирович, наша встреча вообще проходит в особенное время, вокруг предстоящих возможных переговоров. Известные товарищи будут снова строить свои козни, запугивать введением 100-500 пакетов санкций и пугать нас апокалипсисами. Ну, здесь можно сразу сказать, не выйдет. Мы справились в 22-м, справимся и сейчас.
То есть он ему как бы намекает, что вот как там с переговорами, в каком-то смысле косвенно намекает, но Путин не ведется ни слова, ни о каких переговорах. Он не говорит о чем угодно, он называет западных партнеров придурками, он рассказывает, как сгоняют в Украине военкоматы, в то время как в России добровольно сотнями тысяч отправляются на войну, просто так, по всей видимости, не сравнивая совершенно материальное обеспечение тех и других, конечно же, не сравнивая. Он говорит о чем угодно, только не о переговорах. До сих пор на эту минуту никакой информации с российской стороны о том, кто поедет в Стамбул, не поступило. С нами Иван Ступак. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, рад видеть и спасибо за приглашение.
Скажите, пожалуйста, Иван, вы все знаете. Почему они скрывают состав своей делегации и персоналии? Ну, не Путин, ну хорошо, Путин до последнего момента мы не узнаем. Но вот кто его будет сопровождать? Почему бы не назвать эти имена и фамилии?
Вполне вероятно, что это не исчерпывающий перечень людей, которые могут туда поехать, и окончательно он еще не утвержден. Смотрите, абсолютно логично предположили, что господин Ушаков, господин Лавров, потому что один из них Лавров официальный министр иностранных дел, второй Ушаков неофициальный теневой такой себе серый кардинал при Владимире Путине, который руководит всей международной политикой, не выходя из кабинета, раздавая указания по телефону и ничего официально не подписывая. Я вам скажу так. Есть большущее предположение, опять же, это только предположение, что очень вероятно, вполне возможно, не исключено, что вместе с этой группой людей, с Лавров и Ушаков, возможно, окажется еще и третий. Очень вероятно, что это может быть Роман Абрамович.
Я думала, вы скажете Владимир Путин, честно сказать.
Есть 5% вероятность, что он лично поедет. Я догадываюсь, что сейчас идут активнейшие просто конференции, не знаю, Zoom, не Zoom, чебурнет, не чебурнет, общаются, разговаривают, совещаются, пишут аналитические записки на тему, что будет, если поедем, что будет, если не поедем, может, потянем время, какую игру сыграть. Я уверен, что решение окончательно еще не принято. Но вот Роман Абрамович – это тот человек, который за годы войны пытается за эти 3 года показать себя важным, нужным как для Российской Федерации, так и для Украины. Он хочет быть медиатором, хочет быть переговорщиком. Мы прекрасно понимаем его желание сохранить свой, остатки своего бизнеса, своего состояния. Понятно, что он еще большой, но тем не менее могут его растянуть по частям, как на Западе, так и в Российской Федерации. Мы достоверно знаем, что он приезжал во время войны в Киев, он встречался с руководством страны на тему обмена пленными, привозил какие-то предложение от Российской Федерации, ехал, ездил обратно, вез встречное предложение. И давайте так, ну, где живет Роман Абрамович? Ну, он живет в последнее время в Турции, и он находится. Поэтому, как по мне, это очень неплохая кандидатура поприсутствовать неофициально на этой встрече и что-то, к чему-то хотя бы прийти, хотя бы хоть несколько шагов сделать.
Очень, очень интересно. Я не знала, кстати, что он живет в Турции. Иван, вот я перед тем, как спросить, каким образом может приниматься решение Владимиром Путиным, кстати, Дональдом Трампом так быстро с точки зрения безопасности, все-таки спрошу о Владимире Зеленском. Он уже принял решение. Он говорит, я прилечу, чтобы там, во что бы то ни стало. Но если Путин не летит, он там будет с кем, Владимир Зеленский? Что будет дальше? Вот в ситуации, когда Зеленский прилетает, а Путин нет. А вместо Путина прилетают вот эти двое, как минимум трое, четверо, ну, возглавляемые министром иностранных дел, вполне статусным человеком. Что будет дальше?
Я понял ваш непростой вопрос. Смотрите, мы четко понимаем, что Владимир Зеленский не будет встречаться лично ни с Лавровым, ни с Ушаковым, просто потому что, ну, это не того уровня. Еще раз, президент встречается с президентом. Еще раз, как бы мы не называли Путина, он и агрессор, он диктатор, но меньше, чем с Путиным, встречаться Зеленский точно не будет. Если приедут вот эта вот двоица, троица, то в украинской делегации, в составе украинской делегации есть люди, которые уполномочены встречаться с этими людьми. Есть наш министр иностранных дел, есть какие-то наши ответственные помощники, советники, аналитики, которые могут встретиться, пообщаться, ну, то есть в рамках своих полномочий. Я уверен, что у Владимира Зеленского запланирован план Б. Он прекрасно понимал, что вероятность приезда лично Путина, она пусть и призрачная, но есть, но опять же призрачная. И поэтому он же не может остановиться в отеле, пить пинаколаду, ходить на пляж. Понятно, что это не президентское дело, по крайней мере сейчас. И для него придуман порядок дня, повестка дня, с кем встретиться. Возможно, будет встреча с президентом Эрдоганом, возможно, будет встреча с каким-то турецким бизнесом большим. То есть что-то будет, какая-то встреча, какой-то порядок дня для него точно уже запланирован.
То есть сами по себе переговоры он не отменит на основании того, что не приехал Владимир Путин. То есть все-таки соответствующая, сопоставимая делегация от Украины приедет, чтобы общаться с сопоставимой по статусу делегацией Украины. То есть они состоятся при любой погоде, эти переговоры, так?
Абсолютно верно. То есть переговоры могут и должны быть сорваны только Российской Федерацией. Украина делает все максимальное, возможно, невозможно, чтобы, еще раз, тень срыва этих переговоров ни в коем случае не легла на Украину. Мы прекрасно знаем, как Дональд Трамп относится к Владимиру Зеленскому. У них непростая история общих взаимоотношений, начиная с его первой каденции, когда Хантер Байден, компания Буризма, ну там настолько тяжело было, настолько сложно, и господин Зеленский, он как-то умудрился выскочить из этих непростых отношений, но все равно какой-то осадочек остался. И при любом моменте Дональд Трамп всячески пытается как-то уколоть Украину. Поэтому стратегия абсолютно правильная. Мы готовы приехать, мы готовы быть, Владимир Зеленский уже там. Он привез, я уверен, с собой два десятка самых разнообразнейших ручек, фломастеров, маркеров, чтобы подписать чем-то из этих, там, ручкой, маркером, не знаю, трехдневное, 30-дневное, 300-дневное перемирие и показать, что мы готовы для этого. Мы не тянем кота за все подробности.
Иван, вот хотелось бы знать вашу личную точку зрения. На федеральных российских каналах сравнивают, считают этот Стамбул продолжением того Стамбула. Мол, все, что там не подписали, подпишут здесь. Вот примерно в том же самом, в той же самой форме и в том же самом содержании. Насколько я понимаю, тот Стамбул, мы даже делали об этом передачу, ну, невозможен был, неприемлем для подписания, потому что требовал конституционных изменений в Украине и так далее. Считаете ли вы, что это действительно может быть преемственность, какое-то продолжение, или вы считаете, что это будет абсолютно новый Стамбул?
Ну, для Украины, Украина хочет что? Украина хочет подписать 30-дневное перемирие, хотя бы с этого начать. Российская Федерация, понятно, что приедет с домашними заготовками, знаете, вот домашнее задание, как в КВН, и будет сразу же выстреливать, тут уже вопрос очередности, какие вот эти вот заготовки в них в первую очередь стоят. устранение первопричин конфликта. Что такое первопричинный конфликт? А что? Кто-то Владимиру Путину на ногу наступил, не знаю, Лаврову в спину кто-то плюнул в троллейбусе, когда он был еще студентом где-то очень далеко. Что за причины, первопричины конфликта? Вспомните претензии НАТО. Вон на границе 97-го года. Господи, что такое граница 97-го года? Каким образом? Почему эти ультиматумы? Сокращение войск Украины. Слушайте, Украина же не наступала на Российскую Федерацию. Мы же не наступили, там, в Белгородскую, Брянскую область в 22-м году, чтобы нам выставлять такие требования. Поэтому я уверен, что Россия еще раз приедет с этими заготовками. Что-то будет модифицировано, но большинство из заготовок будут старые, тех времен, и будут требовать. И вот что интересно, требуют отдать Российской Федерации, все так же остается это требование, верните нам территории, которые раньше мы не контролировали, Запорожье, город Херсон, ну, вся Херсонская область, Запорожская область. Зачем это делается? Не потому, что им нужны эти области. Они не знают о них ничего, они не понимают, что там за люди. Вообще, ну, мы видим, как Российская Федерация относится даже к русскоязычным. Сколько их убито было за время этой войны? Она уничтожает русскоязычные территории. Вопрос стоит так. Сломать волю Украины, сломать волю стран Западной Европы. Мы хотим эти территории, мы хотим их забрать. Мы не знаем зачем, но мы хотим вас заставить отдать нам эти территории и получить таким образом какую-то сатисфакцию за что? Ну, за что-то. Просто приятно.
Но этого не произойдет.
Нет, не произойдет. Украина на это точно не пойдет. Еще раз, мы готовы на какую-то территориальную остановку, мы готовы на признание де-факто, что мы не контролируем определенные территории, мы готовы откладывать все остальные моменты до, там, не знаю, там, дипломатическим регулированием потом, через 5, 10, 15, 20 лет, исключить военный аспект возврата территории, но вот отдать территории точно нет. Контроль за сокращением украинских вооруженных сил российскими представителями? Да никогда. Еще раз, никогда.
Спасибо вам, Иван. Оставайтесь с нами, потому что для вашего комментирования у нас есть еще одна замечательная совершенно история пропажи Сергея Шойгу. Я понимаю, что невелика потеря. Я не думаю, что среди наших зрителей есть такие, которые страшно озабочены его судьбой, куда он подевался. Тем не менее, он подевался. Поэтому мы запускаем сейчас опрос. Голосуйте, пожалуйста. Как вы считаете, через неделю ему исполняется 70 лет? Где он встретит эту свою дату? Варианты ответов: в Кремле, в тюрьме, в госпитале, или он не объявится на глазах, на глаза нам больше не покажется. Давайте посмотрим об этом историю.
Последний раз живым и здоровым Сергея Шойгу видели в Сербии. Он прилетел туда 22 марта в рамках своего тура по странам-союзницам России. Встречался с вице-премьером страны Вулиным, как раз после того, как Сербия поддержала резолюцию ООН с осуждением России. Тогда премьер Вучич поспешил принести извинения России и назвал произошедшей ошибкой. А во время визита Шойгу главной темой для общения стали протесты в Сербии.
Конечно, переживаем за все происходящее в Белграде,
за процессы безотцепной революции в Сербии, стоят западные спецслужбы.
Накануне 21 марта Шойгу посещал Пхеньян и встречался с Ким Чен Ыном. Лидер Северной Кореи заявил о безоговорочной поддержке России в войне с Украиной. После встречи Шойгу дал свой последний комментарий прессе.
Я передал, что, наверное, основное и важное послание президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Я считаю, что мы провели достаточно полезное, важное и нужное в нашей сегодняшней динамично развивающейся обстановке переговоры.
С тех пор на публике Шойгу не появляется. В апреле вышло только одно текстовое интервью с ним у информагентства ТАСС. Там же внезапно опубликовали минутное заявление Шойгу. В нем секретарь Совбеза говорит дежурные слова, которые они все говорят уже 3 года без малейшего событийного повода.
Киевский режим применяет натовское оружие для обстрелов жилых кварталов, совершает диверсии и политические убийства, использует гражданское население в качестве живого щита. Понимая, что стратегическая инициатива на земле находится в руках вооруженных сил России, преступное украинское руководство прибегает к использованию террористических методов.
Не появился Шойгу и на параде 9 мая в Москве, который он принимал 12 раз, начиная с 2013 года.
Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, войска московского гарнизона к параду победы готовы. Генерал армии Шойгу.
На закрытом корпоративе ветеранов ПСО в Кремле, который прошел после нынешнего парада, присутствовал бывший зять Шойгу, фитнес-блогер Алексей Столяров. Он подчеркнул, что остается верен своему бывшему тестю.
А круче, чем при Шойгу, не может быть. Шойгу самый крутой.
После того, как пропажа бывшего министра обороны стала заметной, анонимный телеграм-канал «Незыгорь» сообщил о том, что Шойгу находится в санатории на плановом обследовании. Информация о прохождении Шойгу медицинского освидетельствования спровоцировала разговоры о его возможной отставке, идущей в связке с его физическим состоянием и возрастом. Однако с его нового места работы в Совбезе пришли другие новости. По официальной версии, контракт о прохождении воинской службы с Сергеем Шойгу продлили до 2030 года. Однако источники телеграм-канала «Компромат ГРУ» утверждают, что контракт истекает 21 мая этого года, в день рождения Шойгу, когда ему исполняется 70. По закону, по достижении этого возраста чиновникам и военным требуется специальный указ президента, чтобы продолжать свою работу. Но ведомство надеется на лучшее, чтобы доказать, что с Шойгу все в порядке, Совбез выпустил полутораминутный ролик о первом годе Сергея Кужугетовича на новом рабочем месте. При этом свежих кадров чиновника в нем тоже нет.
Партнерские отношения, всеобъемлющего партнерства и стратегическое взаимодействие находятся на беспрецедентно высоком уровне.
С момента ухода Шойгу из Минобороны были арестованы 8 его подчиненных, включая заместителей. 10 были сняты со своих должностей. Еще один пропавший генерал Суровикин вдруг обнаружился на церемонии празднования Дня Победы в посольстве России в Алжире. Его должность в телеграме посольства России в Алжире указывается как старшей группы военных специалистов. На снимках, опубликованных посольством, заметно, что с момента своего исчезновения после мятежа Пригожина генерал Армагеддон сильно изменился.
Иван, вот я хочу обратить ваше внимание на эти консервы. Это очень интересно. Раньше мы знали только про Путина, что когда он куда-то отправляется, что-нибудь там подлечить, ну, нам запускают по федеральным каналам консервы, как он встречает какого-то губернатора у себя в кабинете. И это было снято давно, но показывают сейчас, чтобы мы не волновались, с ним все в порядке. Вдруг такие же консервы запускаются сейчас через ТАСС о Сергее Шойгу, чтобы показать, с ним все в порядке, какие-то заявления, какое-то текстовое интервью, в то время как живьем его не видели уже с марта. Что происходит, как вы думаете, с этим человеком?
Смотрите, по Шойгу нужно обязательно сказать вашей уважаемой аудитории, ну, хотя я уверен, что все знают, но все равно нужно обязательно напомнить. Это один из самых ближайших, преданных, верных сторонников, соратников Владимира Путина за последние 25 плюс лет. Мы помним историю длинных отношений еще, когда Владимир Путин только-только первый раз принимал участие в выборах вот этой вот партии, что «Единая Россия», да, она только-только появилась, и лично Сергей Шойгу возглавил эту партию, потому что не знали, она проиграет, провалится. Были большие опасения, что под обломками этой партии могут похоронить молодого перспективного лидера. Партия взлетела, и, насколько мы знаем, что Сергей Шойгу котируется Владимира Путина очень-очень хорошо. По крайней мере, до полномасштабного вторжения ему доверяли, он был на хорошем счету, но после всего того, что произошло, после всех хищений в российской армии, мы увидели многочисленные судебные процессы, и Тимур Иванов, и там и Цариков, все-все-все-все-все, но Владимир Путин пощадил, по крайней мере, до последнего момента Сергея Шойгу, и его не трогают. Можно, знаете, как сравнить, что акулы съели все твое окружение, а тебя акулы не трогают. И вот все смотрят на тебя и прекрасно понимают, что ты под прицелом. В любой момент тебя могут съесть, могут расстрелять. Но еще раз, до сегодняшнего дня в Российской Федерации работает принцип. Не снимают за профнепригодность должностей, снимают за нелояльность. То есть пока он еще работает. Куда подевался Сергей Кужугетович Шойгу, сказать трудно. Если вся российская пропаганда начинает вот такую вот работу, выпускает консервы, то, скорее всего, команда пришла сверху. Нужно консервы вбрасывать. Не знаю, может он уже под следствием, как вариант. Но, скорее всего, может быть плохое самочувствие. И пока нужны консервы, с какой целью, трудно сказать. Ну, вбрасывают. Теперь скажу буквально два слова за генерала Армагеддона.
Да, это очень интересно. Я опережаю вас, все-таки поставлю вопрос перед вами. Почему его оставили жить, этого Суровикина?
Еще раз, лояльность. Лояльность, лояльность, лояльность. Он проявил себя как лояльный. Да, он раскрал всю армию благодаря российской коррупции. Украина выдерживает эту войну. Если бы не было такой коррупции, нам бы, искренне скажу, было бы намного тяжелее. Вспомним хотя бы танк «Армата» Т-14. Все, как рассказывали. Он только появится на фронте, все разбегутся, будут сверкать пятками, трусами. Скажем так, за 3 с копейками года войны танк «Армата», перспективный, дорогой, в которого было вбухано немерено денег, на войне ни разу не появился. И таких примеров разного вооружения, под которое было спилено огромное количество денег, нету, не появилось. То есть Владимир Путин мирился с казнократством, потому что красивые парады были, красиво щелкали каблуками, орденами, дали, эполеты, офицеры, все это было. Но когда пришла война, все увидели, что шик за реальной российской армией. Начали убирать простых мужиков. И теперь, если позволите, я снова нырну к Суровикину. Вот если вот удобно сейчас будет показать этот стоп-кадр, когда Сергей Суровикин несет что-то, по-моему, венок идет, да, или да, с венком. Или
да,
с
покажите, пожалуйста, если есть у нас возможность, вот еще раз повторите сюжет. Вот сейчас попробуем мы эти кадры. Повторить.
Дела.
Нет, ну не можем, но придется отмотать тем, кто хочет их увидеть. Он идет похудевший, у него лицо худенькое, уже совсем сдал человека.
Да, могу сказать, посмотрите, обратите внимание на пиджак. Можно было сначала пошутить, что ой, пиджак он с кого-то снял, видно, что он точно ему не по размеру, он залезает далеко. Ну, то есть он очень большой, он на, не знаю, на 1.5 размера больше, не знаю, на 2 размера, очень большой, и он действительно похудел. Найдите, пожалуйста, фотографии, каким он был до, каким
да,
он стал.
Да. А что, а как вы это объясняете, вот эту его стройность?
Самочувствие, скорее всего, там очень проблемы со здоровьем. Я не хочу там спекулировать, ну, но да. По внешнему виду он не выглядит пышущим здоровьем молодым человеком или не молодым человеком. Или человек, как сейчас модно говорить, среднего возраста по современной методологии ООН, скорее всего. Но еще раз, он не пышет здоровьем и вот выглядит очень плохо.
Спасибо вам, Иван, за этот разговор. И, уважаемые зрители, слушатели, прощаемся до четверга в 20:30. Мы снова увидимся именно в четверг. Ну и посмотрим, что там будет получаться из этого Стамбула. До свидания.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.